Ну, знаете, бизнес есть бизнес. Вообще, психология, ясновидение, пророчество, что там еще, лечение, даже физиологическое лечение, просто обучение разуму, как дом там построить, ну, и так далее. Эти вещи должны изначально делаться бесплатно, это брахманическая деятельность. Брахман...
Но если человек этим занимается только этим, он же все равно должен на что-то жить.
Он должен зарабатывать. Смотрите, если ты хочешь получить четкую информацию, ну, ты не должен зависеть от того, кто тебе с этой информацией пришел. Ну, ты не должен финансово зависеть, ты не должен материально зависеть. Ты должен жить на своих хлебах, все у тебя должно быть, или ты есть ничего не хочешь, и какой-то там сидишь, отшельник, можешь голодать по неделям. Но ты не должен зависеть от своих ответов. Если ты будешь зависеть от тех, кто тебе приходит, там больные или ну, просто за советом, то твои ну, ответы будут обусловлены, а значит искажены, а значит неверны. У тебя не будет идти чистое вот это вот.
То есть это был человек, которому идет нечистая информация?
Конечно. Если он где-то делает за деньги, все. Брахман написано, это брахманическая деятельность. Астролог, психолог, как сейчас вот квалификация пошла, они делают из этого хлеб насущный. Это преступно. Ничего, ни один психолог мне душевную рану не залечит. Да я даже вам более скажу. Я в свое время был окружен столько ясновидящими, такие профессиональные, хорошие, которые ни один не угадал. Ни один не угадал. Почему?
К сожалению, он не угадывает. Хотя мне эту информацию уже дали, я ее воспринял.
Это означает, есть люди материально легко просчитываемые. Это люди, которые ну, не интересуются. Знаете, если вот астрологическую карту кто-то видел, натальная карта, да? Там планета, Юпитер, там ну, крупные такие. А есть мелкие всякие там осколки, вот это и... Да. И вот это такие тонкие аспекты у материальных людей просто не включены. Они есть, но он по тем схемам, по тем аспектам просто не живет. Почему? Потому что он занят выживанием. Он даже не продвигается вперед нисколько. Он выживает еле-еле, это полное рабство. Так вот, полное рабство можно... Астролог годится для полного рабства, психолог годится, они вам все прискажут. Но когда человек бежит впереди паровоза, то есть он черпает, вот последняя лекция, сегодня будет продолжение, называлась «Очевидное невероятное». Очевидное – это когда очевидное, ты вот это видишь, но насколько ты это видишь, что оно невероятно, почему? Тебе не с чем это сравнить. Это означает, ты видишь непосредственно от Бога. Я еще говорил, что вера – это не то, что... Ты поверил, кто-то тебе сказал. Вера – это то, что ты увидел. Больше никто не увидел.
Так вот я это увидела. Я ему сказал, говорит, не может произойти.
Это не может.
Я говорила препятствие, которое
ну,
мешает этому.
Вы только подтвердили то, что я сказал.
Он говорит то, что это может произойти. Так на чем все-таки основано такое ясновидение? То есть это зависит от чистоты информации человека, который воспринимает?
Нет, это, ну понятно, от чистоты все зависит. Но человек, который пользуется вот этим, то, что я говорю, им уже это не поможет. Вы же знаете, например, что... Я вот как по своей практике знаю, что начальника вылечить гораздо сложнее, чем рабочего. Рабочий он, почему? У него круг обязанностей, дхарма так называемая. Вот семья, вот заработал на кусок хлеба, вот потратил, сидя перед телевизором, и все. У него маленький круг обращения по жизни, он ни на кого особенно не это. И вот просчитать легко. Его болезни легко лечатся. Но болезни начальника, плохой начальник, он хороший, неважно. А если человек... духовный или идет к этому, их вообще вылечить невозможно. Почему? Потому что ему пора лечиться самому, это раз. И второе, что он уже черпает, он не зависит от окружающей среды, как рабочий полностью, вот куда его примут, столько заплатят, и он ничего не может сделать, он прав-то своих толком не знает. А у начальника уже ненормированный рабочий день. Почему? Потому что у него ответственность. У рабочего какая ответственность? От звонка до звонка и все. Ну, может, он какой-то раз предлагает, стаханове спускает, но все равно он рабочий. Все равно он в каких-то рамках находится. И его лечить легко. Почему? Потому что он в рамках. Лечить легко. Я просто раз. А этого нет. Этот уже самостоятельный человек, и он, ему пора уже как-то с Богом как-то договариваться. Вот так и это. Вот та лекция, ну, поскольку сейчас появилась вторая часть, я ее назвал «Спонсор из будущего». Спонсор. Тут у нас спонсоры люди, хорошие люди, экстрасенсы пускай, какие-то, я не знаю, нас спонсировать могут, знания, ну, чем угодно. Но это все материально, это все конечно, это все закончится. В конце концов, мы должны напрямую от Бога брать свое будущее. И в этом нас обманывает. И у нас религия обманывает. Религия, когда мы говорим религия, это значит, кто в храм ходит, соблюдает, что там говорят, это религия. Нет, религия это дхарма, это больше, это намного больше. Религия это вся жизнь. Религия это мои обязанности. И никто не знает, какие мои обязанности. Это мне только лично Господь может сказать, что мне делать. А то, что вот в храме, это институт, который мне должен как-то просветить по этому поводу. И это не все религия. Вот сейчас вот считается, что это Махамая, там дьявол, князь мира сего и все такое, что кругом ложь. Но знаете, все рекорды по лжи бьет именно религия. То, что мы вернее называем религией. Там ложь возведена, ну я не знаю, как сказать, в ранг искусства. Нам настолько лгут, и главное, это ж проверить нельзя. А то, что если это можно проверить, эти люди просто убиваются. Это реально искусство. И нас обманывают в фундаментальных вещах, как, например, вот эта вера. Вера это видение, это не слышание ни в коем случае. Это видение своей судьбы. И оно невероятное. Почему я так лекцию назвал? Невероятное, потому что мне не с чем его сравнить. У меня в жизни такого никогда не было. Сегодня будет продолжение, он будет называться «Третий выбор».
Но я все равно не поняла.
Я еще не ответил. Не ответил.
Почему он это не увидел?
Потому что это можно увидеть только вам. Более того, если он увидит и вам скажет, свое мнение, это защита. Это, слава Богу, что они не видят. Это защита от Бога. Если вам какой-то экстрасенс, и кто-то что-то говорит, у вас все сбывается, то горе вам. Если вам говорит этот человек, духовный учитель.
Изначально такой... я всегда вижу.
Да, и потому что нельзя давать прикасаться к своей судьбе, ну, хочется сказать, грязным рукам. Ну, если он деньги за это берет, уже грязь. Потому что настоящий браман имел свои хлеба, и он не питался от этого. Это вот в шастрах написано. Даже написано, браман должен жить в добровольной нищете даже, вот так вот. А у нас браманы такие, там у них сейчас в телевизор голова не влазит уже, там их прет уже, не хочу даже про них говорить. Более того, в истории есть те, кто питается за счет того, что вас тело лечит, за то, что вас жизнь лечит, это негодяи, которые сделали из этого бизнес. Вот две истории могу рассказать вам, например... Был такой Вишвамитра, браман. Пришел этот браман и к женщине, а к ней там муж пришел там с работы, устал, она ему там, а он браман по древней традиции, вот пришел к тебе Божий человек, странник, ты должна ему подавать. А так говорит, ну подожди, сейчас с мужем разберусь. А муж, а ну давай это, тот два часа ждет. А этот браман, он переквалифицировался, он был раньше кшатри, и просто не кшатри, а кшатри мистик. Он мог, однажды он разозлился, когда решил, узнал, что браман это круче, и решил стать браманом. И вот он так уселся под деревом, начал медитировать, аскезы, там, подвиги аскетические, духовные типа совершать. И пролетала птичка и капнула ему на голову. Он так рассвирепел, посмотрел, и ну, она задымилась, умерла, в общем, испепелил. И вот он ждет у порога, представляете, и у него все закипает. И входит эта женщина, когда она там разобралась, он часа два ждал. Он на нее так смотрит, она говорит, что ты меня глазами сверлишь? Я свой долг исполняю, ты ничего не сможешь. Вывод. Не надо кормить бездельников вот этих вот. Они не бездельники, браманы, священники. Да раньше священники, святые, вот... Он пошел куда-то в какую-то пустошь, там работает сам своей тяпкой, там это, возьмите Саровского настоящего, возьмите Родонежского. Они что, побирались когда-то, что ли? Нет. Другое дело, к ним придут и так вот. А эти и сделают, это обманщики. Религиозные обманщики. Я вам еще одну историю расскажу, ведическую. Насколько вот этих браманов, близко к своей жизни не подпускайте. Браманов, падение начинается с браманов, рыба гниет с головы, общество гниет, значит, они уже сгнили. Вот история. Ну, сгнили, для вас, наверное, не новость, сгнили, что там, ну, я извиняюсь, одни нетрадиционные у них это, как это, ориентация, вот на самых верхах, у всех. Католицизм, там, вайшнавизм и так далее. Они все уже засветились по этому поводу. Кражи какие, убийства, оружие, что хочешь. Все обычные люди так никогда не грешат. И знаете, я вам что хочу сказать. То, что им можно, нам нельзя. Не берите с них пример. Просто не касайтесь, не пускайте их в жизнь, этих обманщиков, этих посредников. Пожалуйста, не пускайте. Вот, например, вот такая классическая история. Классическая история. Рамаяна. Вот был Рама, Рамачандра, вот у него там брат и его жена Сита. И вот один демон решил обмануть. Надо Ситу было как-то вот. Там золотой олень, не буду историю рассказывать, кто знает, кто не знает. Золотого оленя там превратился один, там полетел, а Сита говорит, о, хочу оленя золотого. Ну и муж отважный, конечно, а жена же хочет оленя. Побежал за ним, пока он побежал, олень казался быстрее, а тот изменил голос и стал кричать, ну типа там помогите или что-то, вроде Рама там в беде, пошел Лакшман. И этот Лакшман взял и описал круг вокруг этой там хижины и говорит, за круг не выходи, все будет нормально. И вот этот демон пришел в виде брамана и говорит, вот хочу покушать, дайте мне покушать. И у ней был выбор. Вот дать ему покушать, он говорит, ну, говорит, заходи, сейчас дам. А он не может за линию зайти. Он говорит, как ты мне не можешь покушать? И вот, мы же такие, а нам же вся религия в первую очередь говорит, твоя жизнь удастся только тогда, в Царствие Небесное только тогда попадешь, когда ты будешь кормить этих негодяев. Ну и она переступила черту, дала ему это покушать, то есть он не мог даже туда. То есть смотрите, если мы сами к ним не сунутся, они в нашу жизнь не сунутся. Я сегодня буду говорить, что у нас все есть без них. Они, что они делают? Они внушают нам, что у нас этого ничего нет. Этим занимается религия в первую очередь. И это говорят все ачарьи, в том числе вот Бхактисиддханта Сарасвати особенно он ругает. Он говорит, дух человеческий может остановить только религию, больше ничего. Потому что наша религия – это лжерелигия, это организованная религия, это религия, которая не дает свободу выбора. Потому что там, где есть централизация власти, выбора уже нету. Централизация власти. Возьмите любую централизацию. Там, где нет централизации, есть выбор. Вот нет централизации, вы идете на базар, и пожалуйста, но вы идете в универмаг, где все продукты, где кто-то один взял свои рука владыка, написал цены и все. Торговаться нельзя. А если полная монополия, полная монополия централизации, все, я какие цены, какие, что хочу, то и делаю. А если разные, тогда я могу выбрать, где качественный товар, где некачественный, этот лжет, этот не лжет. А вот централизация СМИ, все, как я определю, где ложь. Потому что все говорят одно и то же. А когда все говорят одно и то же, то кажется, что это правда. И если, вот, а централизация это представляет внешнюю сторону жизни. Что за ней, мы даже не знаем. То есть эта ложь легализировалась сегодня. У нас демоническая, вот это все легализировалось. Вот Запорожье недавно, а мы верим, мы продолжаем верить. Если на нем там это одеяние священника, значит он святой, извините. Если на тебе форма милиционера, ты что, ты значит защищаешь порядок? Нет, вот недавно, как же называется... На крытом рынке, по-моему, нет. Вот вчера в Запорожье просто зашли золотой век, ювелирный магазин, четверо с автоматами в форме, пульнули пару раз, в форме милиции. А все подумали, ну, наверное, надо, может, кого задерживают. Обчистили, вот два дня назад. И люди верят. Это среди бела дня, в 10 часов утра. Кругом полно народу, бабки там семечками торгуют. Никто даже не дернулся, и никто даже и не понял, пока они все не вынесли, потом выяснилось. Никто даже не понял. Представляете, какая пассивность? Мы настолько нюх потеряли, потому что мы настолько верим вот этому вот внешнему, мы должны понимать, что ложь легализирована. И в религии то же самое, потому что религия является на сегодняшний момент продолжением советской власти. И она будет говорить то, что придумали там. Если, не дай бог, там священник какой-то скажет, что там не придумали в Раде, он завтра не будет священником просто. Что это непонятно? Хоть кто-то за голубых говорит в религии, да никто, все молчат. Хотя Содома и Гоморра никто не отменял. Они молчат. Почему? Зато они говорят за что-то другое. За царство какое-то. Тут под носом творится просто Содома и Гоморра. Почему они этого не говорят? Мы не должны верить внешности. Мы должны верить, вот мы свое чутье потеряли. Я вам скажу, и поэтому слава Богу, что мы должны обжечься несколько раз, чтобы мы перестать вот это верить и доверять свою жизнь там кому-то. И вот эти вот это не прохвост, вот эти психологи, астрологи, они не могут в принципе мне хорошего предсказать. Но что они могут предсказать? Давайте сразу как бы быка за рога, что они могут мне предсказать? Знаете, есть такая пословица, из двух зол выбирают меньшее, да. А знаете, что это такое? Вот за что убили генерала Петрова? Он говорит, они вот есть истина, есть ложь. Истину прячут, а ложь делят на два. Вот очень тяжелая вот ложь, а вот такая легкая ложь. И мы как бы выбираем легкую, но мы не выбираем. Потому что это идиоту понятно, что что полегче, то и выберешь. Наш выбор запрограммирован. И он известен тем, кто нам это дает. Мы не выбираем. Настоящая свобода выбора между добром и злом. А искусственная свобода выбора, на которую нас толкают, между тяжелым и легким. Тяжело – это не значит плохо, а легко – это еще не значит хорошо. И вот убирают. И я вам расскажу ряд тяжелых случаев и скажу, что это… Смотрите, что получается. Вот сейчас самую главную мысль скажу. С нами ничего в жизни, в нашей личной жизни, ничего плохого не случится, если мы… Сами с этим не согласимся. Раз. И второе, мы это не попросим. Два. Не попросим. Все, что с нами плохое случилось, это мы попросили. Объясняю как. Сегодня называется лекция «Третий выбор». Потому что нам дают два выбора. Два выбора, но есть третий выбор. И третий выбор, который вот в реалии как бы не вписывается. Почему я говорю, что его надо вытащить из своей судьбы. А когда нам дают, если я выбираю зло, тяжелое зло или легкое зло, все равно иду ко злу. Более того, если я выбрал бы тяжелое зло, я бы от него отказался. Потому что да это вообще ни в какие ворота не вписывается. Да. Но легкое зло, ну чуть-чуть можно. И я потихоньку, по ступенькам иду в самую преисподнюю. Суицид и мысли о нем возникают исключительно, если я несколько раз выбираю легкое зло. Сейчас объясняю. На примерах. Например, одна Австралия. Сейчас, чтобы не быть голословным, ее уж как-то звали, эту женщину. Вот это называется страшный суд, когда я сам себя начинаю судить за то, что я выбрал зло. Страшный суд, когда я не могу просто жить дальше после этого. Сейчас, где же я ее тут? А вот, некто Джилиан Сир, ну такое-то имя такое. Это 2004 год, цунами, Австралия, вот пляж. Вот они отдыхают. Вот женщина пришла отдыхать. У нее дети 1.5 года и 5 лет. И тут цунами. Когда идет цунами, никто не успевает куда-то сбежать. Потому что цунами идет далеко за берег, ты туда от этой волны не сбегаешь. Она идет со страшной скоростью. И вот она накрывает. У нее два ребенка. 1.5 года и 5 лет. И вот она как-то, там какие-то пальмы, какие-то строения, все это равняет под утюг. Она за что-то зацепилась. Но самое страшное не то, что волна, когда волна пошла назад. Вот если кто-то, я не знаю, когда вот нас везли на Кубу, на корабле у нас был бассейн посередине. Я ничего хуже в жизни вообще не испытывал. Думал, ну в бассейне, это же хорошо купаться. Но знаете, когда идет корабль и бассейн, вот такая масса воды, и корабль вот туда-сюда качает, ну настолько тошнит, у кого там вестибулярка, ничего, вот понимаете, вот эта масса воды тебя просто двигает вот так вот. Жидкость, она же не сжимается. То есть такая сила, то есть она плотная. И вот когда вода идет назад, она тебя просто утащит далеко в море, и ты оттуда не выплывешь. В море, ну, в океан утаскивает. И вот когда вода пошла назад, это цунами, она схватила вот так вот, и ее потащила, всех троих. И у нее выбор. Можно схватиться, но надо освободить одну руку. Кого отпустить? Представляете, выбор. У нас, говорится, свобода выбора. Вот от такого свободы выбора сходит с ума. И она отпустила 5-летнего. Отпустила, взяла 1.5-годовалого, за какую-то пальню зацепилась и выжила. Того унесло. И она же рассказывает, она давала интервью, страшное интервью. А мальчик говорит, мама, и меня тоже возьми, забери. А его тащат туда. Вот так вот. А мальчик как-то выжил. Как-то выжил. Почему? Ее спрашивали, ты, наверное, подумала, что 1.5-годовалый не выживет, а 5-летний выживет, или, может быть, у тебя, ну, чисто вот такие рациональные, может, 1.5-годовалого легче удержать, он меньше весом там. Она говорит, нет, выбор как-то произошел сам свой, я ничего не могла. То есть я вообще не решала. Как-то вот так получилось, я смотрела. То есть вообще сознание остановилось. Он как-то выжил, за что-то зацепился, как-то выжил, и, в общем, жив остался, его там нашли, привезли, вот. И после этого он много времени вот уцепился за мамину руку и не отпускал. Говорит, мама, не отпускай меня больше никуда. Это вообще, вот выбор.
Получается, как свыше бывает, да?
Да. Вот нам предлагают примерно такой выбор. Вот есть это. И что ты выберешь? Когда-то в Запорожье приезжал некто Малашок. Малашок. Я забыл, как его зовут. Но фамилия Малашок. И он где-то давал такие интересные тренинги. И я в них участвовал. За деньги, конечно, он их давал. Вот. И там он давал такой выбор. Сначала вроде игра. Нас запирали. И на где-то часов на 18, надолго. Мы не выходили из комнаты. Ну, туалет хорошо был, да, можно было перекусить, это называлось подводной лодкой. Люди входили буквально за 2 часа и уже принимали игру за действительность, и из них все тараканы вылазили. Там ругались, после этого кто-то полюбил друг друга, кто-то развелись, муж на жену там матом было, там все было, там повылезало все, ну, он мастер своего дела. И там предлагалось, и он предлагал вот такие экстремальные вещи. Говорит, вот у вас тоже 2 ребенка, и вот одним надо пожертвовать. И к разному свои там подходцы были. И ко мне он сказал, вот 2 ребенка, вот, или вот жена, вот ребенок, надо кем-то пожертвовать. Или вот в лодке, вот больше места нету, иначе утонете все. Кого? Ваш выбор. Я говорю, выбор, все втроем остаемся. Нет, это невозможно. Я говорю, возможно. И он на мне завис. Минут 20, говорит, тьфу, ладно, с тобой, ладно. И пошел к следующему. Все другие делали выбор. А я говорю, нет. Мне такой выбор не устраивает. Ну и что, что реалии говорят, что нельзя. А я знаю, что... Я не знаю как, но я знаю, я с этим не согласен. И вот наша задача, вот сегодняшнее задание, Третий выбор. Ты с этим соглашаться не должен. Эта тема предыдущей лекции, очевидно, невероятна. Те Господь, и тогда получается чудо. Я сразу хочу сказать, все, что случается с вами не чудесным образом, все плохо. Вы поймете это чуть позже, не сразу кажется хорошо, потому что это правильно, по причинно-следственной связи. Что по причинно-следственной связи, это материально, оно имеет конец, то есть смерть. И вы будете горевать, если привяжетесь, или просто скажете, вообще не нужно. Но то, что пришло чудесным образом, это жизнь есть настоящая. И все должно быть чудесным образом, и вся жизнь должна быть чудесным образом, иначе это просто не жизнь. И это третий выбор. Но нам же предлагают простые, и они аргументированы. Третий выбор, он никогда не аргументированный. Более того, вот этого не может быть. Или, например, вот я был в храме, там есть такой вайшнавский храм у нас, там Карла Маркса, и этот же клуб вот уже существовал, и приходят люди, и они такие горят, у них чудеса происходят, они сами друг друга что-то исцеляют, уже у них что-то получается в жизни, и потом они приходят в храм, и им там вот так вот мозг в коробочку ложат, и у них все заканчивается. Я говорю, ну вы хоть туда не поодиночке ходите, а хоть по двое, по трое, чтобы вас там не зазомбировали, не ограничили. Потому что там считается, один даже вообще имеет наглость говорить, и даже в лекциях это говорят, что вот пока ты не получил посвящение, инициацию к Богу, потому что сам ты к Богу не имеешь никакого же отношения. Но здравствуйте, когда ты получаешь инициацию, посвящение, инициация от слова инициатива. Ты становишься самостоятельным, получив инициацию. Там говорят, нет, а посвящение тебе посвящают в планы Божьи. Не к какой-то традиции тебе там прикнопили. Вот что такое посвящение. Ты становишься человеком, ты становишься Божьим человеком, детем Божьим. Не соседом, не внуком, а детем Божьим настоящим, и ты посвящен в его план относительно тебя, все, тебе не надо никого спрашивать. Но когда тебе дают посвящение в любой абсолютно религиозной, современной, вот этой застегнутой традиции, которая централизованная, посвящение означает, ты просто больше сердце свое не слушаешь, а слушаешь духовного учителя. И посвящение означает у тебя выключение мозга. Вот. Что такое сейчас религия представляет из себя? Есть настоящая истинная религия, но они никогда не нелегальные, не легализованы. Вот какой-то там гуру где-то в горах, чтобы его администрация поддерживала, нет. Итак, третий выбор. И вот в этой вот религии, вроде там про Кришну рассказывают, и да, Кришна, и Христос, Криштоша, Сын Божий, значит, Сын Кришны, все там доказали, все красиво, хорошо. Но я смотрю, что-то люди какие-то были, улыбались, сейчас перестали улыбаться, а где радость делась? То есть, считается, что если ты к Богу, наверное, ты радость не должен быть, а не наоборот, у тебя все сползло там с лица. Я по этому поводу сильно разнервничался. А потом еще больше разнервничался, когда увидел, что к власти, то есть в административную власть лезут люди, самые такие неудачники. Женщина, которая там по всем параметрам, не то что параметры некрасивые, но характер очень тяжелый, что она замуж ни в жизни не выйдет. И в ней, и такие люди, они обычно любят строить, знаете, если личная жизнь не удается, хотят ее компенсировать за счет общественной. Надо это власть, и вот моя семья, вот они будут мною. Потому что если она в своей семье такое устроит, семья же разбежится быстро. И тогда она, и смотрю, и думаю, все, приехали. Я очень сильно разнервничался. И говорю, я так не могу, надо что-то другое, куда, зачем, тогда надо закрывать этот клуб, потому что я своими руками направляю людей на вот эту, как на бойню мозгов, зачем оно мне надо, и надо где-то собираться, все, не хочу, чтобы они в тот храм ходили. И оказывается, сразу нашлось много единомышленников, там скинулись, там домик, и сразу же собрали совет храма. Он длился 6 часов. И мне говорили выбор. Ну ты же Божий человек, ты же этого бы не знал, если бы мы тебе не рассказали. Ну да, ты вот немножко там дальше проник, что-то понял, что вот есть добро и зло, но ничего, вот эти люди пришли, им про зло пока не надо говорить, надо только хорошее. Я говорю, что ж вы им голову-то морочите? Люди иногда приходят, они умнее вас уже люди приходят, и духовнее вас, и они и добрые уже, и так далее. 6 часов, все пришли, и мне предлагают выбор, ну что, ты или вообще до свидания отсюда, потому что ты же не слушаешься нас, или ты умеришь пыл и будешь рассказывать вот как по шаблону, как вот так вот. Все, то есть по-другому, ты или умер для вот этого всего, ты или умер, или вот так, как мы скажем. И ну нормальный бы человек выбрал, ну как мы скажем, потому что ты хотя бы живой. И разве это выбор? Это не выбор, это программирование меня, но мне кажется, что я выбрал. А я говорю, нет. Вообще будет отдельно храм стоять, и у меня вот сумочка с деньгами, говорю, вот тут уже есть деньги, немножко. А там вообще бы не хватило, на крыльцо, наверное, даже построить этот там что-то, вот. Вот это. И на тот период времени, это казалось настолько невероятно. Во-первых, везде, вот, ну, православных храмов там везде в городе может быть много, но чтобы эти кришнаиды построили там монополия, жесточайшая монополия, то, что скажет, все. Без вариантов. Нет, до свидания. А куда? Бедному крестьянину податься. Некуда. А вот будет отдельно, и все. А, то есть этого не может быть. Посмеялись. Но сейчас он стоит уже несколько лет, и все в мире о нем знают. В мире. Со всего мира. С Лос-Анджелеса, там, с Германии, с Индии, везде звонят. И в интернете, и все. И все это есть. Невероятная совершенно вещь, понимаете? Вот смотри, всегда есть третий вариант, и он лучше, ты даже не представляешь, какой вот такая жизнь вся у тебя должна быть. Ну просто не соглашайся на вот это, на меньшее, как это Высоцкий, скажи еще спасибо, что за что? Спасибо, что живой. Нет, ты должен не просто живой, что тебя не убили, ты должен еще и живее всех живых быть, вот. Смотрите, что получается. Я еще как бы хочу сказать, с нами плохого не случается до тех пор, пока мы сами не соглашаемся, как Тосита говорит, ну давай, ладно, заходи. Все, раз увезли, война там началась. Ты сам соглашаешься. И ты даже просишь их, они же тебе предлагают выбор. Они же работодатели. И что получается, когда ты постепенно, ну немножко врешь, немножко, а потом кругом такой лжи оказываешься, как? Да ты сам, ты это пожелал, ты это заказал, нате, получите. Я уверен, если бы эта австралийка не отпустила, ничего бы с ней не случилось. Потому что есть третий выбор, и он всегда мистический. И все, что, а вот это на Циолковского, вот это там у нас, это там все мистика. Там столько мистики, там, что за буквально за 3-4 года столько мистики, что в том храме никогда столько не было. Никогда не было. Потому что там нет организации, нет структуры, потому что любая структура, она делает все правильно, по правилам. А мистика наша неправильная. Итак, ну еще я хочу сказать, что если мы не сделаем вот этот третий выбор мистический, ну извините, никто не, да.
Это первый, второй выбор, это все равно выбор обманного получается, если ты
становишься. Выбор, который можно обмозговать, он не является. У меня должно быть видение, у тебя должно быть видение, вот это вера называется. Я вам сейчас даже вот продиктую. Вот эта вот книжка, вот. Вот. От Бхагавад-гита. Бхагавад-гита 14-го года. Тут знаете, что написано? Мне она нравится, она лаконичная и без всякого тумана. 17-я глава, последний текст, 28-й. Все, что совершается без веры, Будь это жертва, подаяние, подвиг или иное действие, то есть любое действие, что совершается без веры, именуется асад. Асад это временное, сад вечное, асад временное, упартха. Оно ничто, оно ничто. Ни здесь, ни в будущем мире. Оно ничто. Все, что совершается без веры. Что такое вера? Вера – это твое личное видение плана Бога насчет тебя. Это не то, что тебе кто-то когда-то сказал. Нам сказали, вера – это то, что услышано. Нет, вера – это то, что ты увидел. Все, что ты услышал, увидел. И ты должен видеть. Видеть. Я увидел этот храмик. Я даже не подозревал, как он будет, почему он будет, я просто его видел. И когда ты видишь, и ты живешь этим видением, у тебя горит внутри, но это надо, я не буду пересказывать предыдущую лекцию, очевидно, невероятно, просто это нужно. Я просто сегодня буду рассказывать, что это очень важно, и это не роскошь, как говорил Остап Бендер, а средство передвижения по жизни. Не роскошь, потому что остальное просто самсара, круг. Да, да, оно всплывает, мы видим свое будущее, но просто нам говорят, ты что ты там себе это мечтаешь? И вот эта вера без дел мертва, ты только увидел, начинаешь, у тебя ничего не готово к этому, но ты туда идешь. У тебя ничего не готово, но ты идешь. И потом оно мистически, все говорят, да ты с ума сошел. И тогда тебя вообще никто не угадает. Никто не угадает, и значит манипулировать тобой невозможно. Невозможно. И тогда у тебя будет, и любовь, и окружение. Один человек говорит, я вот, женщина, я разочаровалась в мирской любви. Ну, женщина к мужчине, это вот к Богу, вот это другое дело. Ну, я так думаю, что ей сказать? Разочаровалась, значит, ты не любила. Не любила. Потому что вот к Богу любить. А что такое любить? Что такое любить Бога? Любить Бога – это не предавать свое сердце. Вот у меня оно внутри. Вот это и есть любить Бога. Это заповедь номер один. Не предавать свои мечты, свои вот это. Знаете, в Библии что написано насчет этого? Не предавать. Это значит, возлюби Бога всем сердцем, разумением. Не предавать. Не предавать. Все, что там не говорили. И заповедь номер два – люби ближнего. Знаете, кто такой ближний? Ближний – это в ком Господь засветился. Мы любим и всех любить не надо. Не надо всех любить. Когда надо будет всех любить, он во всех засветится. Мы любим единственное существо. Это Бога. Если Бог засветился в этом человеке, я почему-то к нему сразу становлюсь расположенным. Если он в этом не... Значит, у тебя с ним дел пока нету. Это не значит, его надо убивать. Не надо... Больше любить, всех любить. Нет, для этого существует имперсональный аспект. Ну да, вот у него просто ваши пути не пересекаются, просто у тебя есть своя тропа, и тебе туда не надо заворачивать, потому что ну, любить это значит ну, что-то вместе делать, а не просто сижу, ты люблю там. Нет. Любовь, вера без дел мертва, любовь тем более. Любовь это не любовь вообще, это шизофрения, это бездельники придумали. Любовь вообще активная. Любовь это сплошное, чудеса идут. Причинно-следственная связь нарушается всегда. Если вера, ты этот проект принимаешь мистически, то любовь это живешь уже мистически. И ты, а ты не один тогда, не то, что вот такой маг и волшебник, вокруг себя все закипело, дворцы строятся. Нет, к тебе притягиваются люди, которые очень к тебе хорошо расположены, ты к ним расположен. Любовь. И у женщины говорит, ну какая любовь, какая такая любовь, да, любовь-то, как же мать любит ребенка, почему, потому что, за что его вообще любить, да, за что любить, раз, и там весь в этом самом, да, запахло весной называется, да, вот, его тут моешь, от него что толку, что он еще от него толку, другие смотрят, такой, фу, непонятно, а для матери, ну, целый Бог, потому что в нем Бог сидит. Мы бы никто не выжили в этом мире, если Бог так не делал. Вот любить ближнего, это любить Бога в ближнем. И не ты назначаешь, он сам инициатор этой любви, веры и так далее. И веры тоже. Вот, Господь, а ну-ка быстро мне ответь, что там у меня там насчет будущего. Он тебе скажет, когда надо. Он инициатор. Вот так вот, люби Бога и люби ближнего. Любишь Бога в себе, это ты любишь Бога, не предаешь его, значит, ты не трус. А если ты не трус, сразу подтянутся. И тебе не надо будет перед всеми заискивать, давайте задружимся. У тебя будет, все будут к тебе идти, которые тебе нужны, которые тебе не нужны. Но ты честно будешь вот с ними тусоваться, с которыми тебе нравится, а ты скажешь, ну извините, некогда. Вот. Не то, что пошли вон, потому что прилипал всегда будет. Но если ты будешь вот не с теми, с которыми ты не любишь, с которыми тебе не нравится, ну ты лицемер, в общем, ничего хорошего. Не надо напрягаться любить того, любите, пока любится, ревнуйте, пока ревнуется, да, песня, да, правильная песня. Еще раз. Все, что совершается без веры, будь то жертва, подавление, подаяние, подвиг или что иное действие, наименуется осад, временное. Еще и бесполезное, есть другой перевод у Партха. И оно ничто и здесь, и в будущем мире. Так заканчивается 17 глава. А уж что Библия говорит по этому. Я, к сожалению, сегодня забыл Библию. Но вот Новый Завет есть. Значит, будет сегодня меньше Библии, больше этого. Хотя, знаете, мне Иисус больше нравится, чем Кришна. Вот я признание вам такое делаю. Кстати, сатанисты вообще не имеют к Кришне никакого претензии. А вот к Иисусу имеют.
Почему?
А вот спросите их, я не знаю, что. Вот за Кришну ничего не говорят. Ну, Кришна, Кришна, там, ладно, Кришна. Вот. А вот Иисус, вот зараза, вот они его там ритуалы, об него ноги надо вытереть при посвящении, надо об него ноги вытереть. Раз в год его сжигают, чучело делают, гори, распятые кричат сатанисты, да. На реке Русской в Америке, река Русская называется в Америке. Они делают. Туда собираются все президенты стран. Ты не станешь президентом, если ты там у них посвящение не пустил. Вот так. Конечно, а как же? Вы думаете, можно стать какой? А вы вот, ну, вы просто не были. Например, чтобы получить продвижение сейчас в Украине, надо быть членом ложи
Святого
Станислава. Сатанисты. Показывают их уже храм, где, как вот заходишь, там это монограмма Иисус Христос, они ноги вытирают, идут дальше. Все, начиная с Кравчука, и все дальше пошли. Вот, пожалуйста, это наши управленцы такие. Ты не получишь продвижение никем. Там вот начальник вооруженных сил, все. Все и гомосексуалисты, у них посвящение через это проходит. Да. А Шрила Прабхупада говорит, что кто такие демоны? Это гомосексуалисты. То есть практически это люди, потерявшие ориентацию, и плодов они не могут иметь никаких ни в каком. То есть они паразиты. Паразиты. Ну ладно, я отклонился. Это, знаете, для чего я сейчас сказал? Что если кто-то будет меня из кришноида слушать, они, ну, я их так называю, есть кришноиды, а есть кришноиды. Кришноиды — это сектанты, я их так прозвал. Вот. А они, если вы не любите Иисуса Христа, то вы сатанисты. Вот. Итак, к римлянам, это Павел, апостол Павел говорит, храни свои убеждения между собой и Богом. Храни свои убеждения между собой и Богом. Блажен тот, кто может поступать, как считает правильным, и при этом не чувствовать себя виноватым. Запишите, кстати, адрес. Да, это не издание, не, как ее называют, не синодальный, потому что синодальный перевод сильно дальний от истины. Он такой, ну, мутноватый. Там есть вот это все? Есть, но не так четко выражено, да. Ну, как вот и все остальные писания. Так, адрес. Адрес к римлянам. К римлянам — это Павел, Новый Завет. К римлянам, глава 14, с 22 стиха до конца. С 22 до 15. Храни свои убеждения между собой и Богом. Блажен тот, кто может поступать, как считает правильным, и при этом не чувствовать себя виноватым. Чувство вины у человека наступает исключительно после того, когда он выбрал между тяжелым злом и легким злом. Если человек выбирает между злом и добром, то есть выбирает добро, да? Выбирает. Чувство вины у него не наступает. Чувство вины обязательно ведет к суициду. Почему? А потому что дьяволу это и надо. Он тебе дает вот эти два зла и выбирай. И тебе уже не хочется выбирать это. Но ты выбираешь, а ты говоришь, а нет вариантов. Есть вариант, называется чудо. Почему ты с чудом не знаком? Потому что ты весь такой правильный. Ты весь правильный, такой начитанный. А ты не должен быть правильный, потому что Бог неправильный. И он живет там, где нет ни пространства, ни времени, и факторы времени, и пространства на него не действуют. Если ты оттуда берешь информацию, она материализуется, человек, его разум для того, для материализации вот той информации из ничего буквально. И происходит чудо на решение причинно-следственной связи. В народе называют чудо. Вот так происходит чудо. Вот. Почему у тебя нет чуда? Да тебе говорили, что ты не можешь просто. Сильно правильно. Это заслуга образования. Итак, продолжим. Никак не. Я сначала, потому что вот текст, он без точек, без запятых. Храни свои убеждения между собой и Богом. Блажен тот, кто может поступать, как считает правильно, и при этом не чувствует себя виноватым. Тот же, кто колеблется, будет осужден Богом. А если съешь что-нибудь из того, что считает неправильным, и употреблять в пищу, ну, если в мозг употреблять и в желудок, тут, ну, в общем, и то, понимаете, да? Съест что-либо из того, что считает неправильным употреблять пищу, ибо он поступает так, хотя и не верит, что это правильно, и все, что совершается без веры в то, что это правильно, грех. Мы четко представляем, что это неправильно. Неправильно матери отдавать ребенка своего на погибель. Но мы выбираем. Какой выбор? Какой может быть выбор? Потому что настоящая мать, это же реальный случай, когда под грузовик попадает ребенок, она подлетает, одной рукой грузовик поднимает, а другой ребенок вытаскивает. Чудо! Потому что она не думала, как правильно, она не думала, что грузовик такой, что и там, и много мужиков его не поднимут. Когда мы понимаем, что такое добро, а что такое зло, как должно быть, старость, болезни, зло, а мы считаем это нормально. В Бхагавад-гите написано, это зло, ты не должен быть старым и больным, не должен, не должен. А мы считаем, это нормально, нас приучили. Потому что молодые уже и старые, они и больные. Ему 20 лет, а он уже, у него, ну, еле доходяга. Да? Еще один неправильный, вот эти неправильные их примеры нам учат, пасторы с высоких трибун рассказывают, вот нам приходится делать выбор, а выбор делать не хочется, надо приходится делать выбор. Потом Господь залечит нашу рану. Вот, и, например, вот какой выбор, вот, ну какой тут выбор, я вот, ну ладно, это там цунами, а вот как же вот это, Марина Цветаева, знаете такую, да? Поэтесса, все такое. У нее две дочки было, Аля и Ирина, вот. И она сдала их в этот самый, голод был, потом они заболели. У нее был выбор какую-то из них забрать, какую-то она могла выходить, а остальная, ну остальная, кто осталась. И вот она Алю забрала, а Ирина погибла. И она рассказывает это, Марина Цветаева наша замечательная, вот, что вот она ходит и вот могу только одну выкормить. Да всех надо забирать ее, и Бог даст. Вот. И она смотрела, как вот эта худенькая девочка ходит, ходит. Потом ей сказали, что она умерла. Вот. А у ней был выбор, ту забрать или ту. И она знала, тот, кто останется, умрет. Кончила жизнь самоубийством. Когда ты выбираешь меньшее зло, но здесь, понимаете, ну, серьезный выбор, да? Серьезный выбор. Ну, сразу, вот ты просто осуждаешь на смерть. Серьезный выбор. А А если что-то, ну немножко, ну соври вот это, вот столько правды, ну вот это вот соври. Ну скажи вот, что он тоже молодец. Да нет он, если он не молодец, немножко, немножко. И потом снежный ком из этого лжи. Ну не надо лгать, зачем? Не надо лгать. А нас потихонечку, 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 и потом мы оказываемся в преисподней, думая, как я тут вообще попал. Ты выбрал этот путь. По ступенькам, потихонечку, потихонечку, потихонечку. Маленькое зло не воспринимается как зло. Но с каждой новой ступени тебе предлагают еще дальше. А вот еще интересный такой, ну как интересный, в кавычках интересный. Ну чтобы вот, это есть произведение, но по реальным событиям было во Второй мировой войне. Концлагерь, гестапо, все такое. Фильм сняли. Не рекомендую смотреть этот фильм. Я просто один эпизод. Фильм называется «Выбор Софии». В общем, концлагерь, и там этот эсэсовец предлагает. Там, ну, два ребенка, и он говорит, ты можешь оставить себе только одного, второй пойдет в печь. И она делает выбор. Она делает выбор. Второго ребенка жгут. И она тоже? И она не могла с этим жить. Не могла с этим жить. И она закончила жизнь самоубийством. Понимаете, откуда суицид идет? Суицид мы сами организовываем себе.
Ну а когда маленькие детки, ну, у меня просто одноклассница в 7 классе повесила, было сколько ей лет.
Ну, такая тема. Я вам, знаете, хочу сказать. Народ стал пассивен. Пассивен, потому что заботу о народе взяли вот эти наши благодетели. Религиозные благодетели, там эти благодетели. Я давно говорю, что медицине, ну, верить, ну, вот нельзя, например. Ну, нельзя. Ну, например, вот буквально, без всяких шастер. Вот, ко мне обращается человек, у него, извините, знаете, какая проблема? Когда он какает, у него там трещина и какает с кровью. Ну, я не знаю, как это называется. И он говорит, что делать, что делать? А он пошел в больницу, ему сказали... Мы тебе там зашьем все нормально за 4000 гривен. Прямо сейчас? Не, не полностью зашьем, а вот это. Ну, то, что вот не надо, да. Вот, зашьем это. А, это потому, что вот мы сейчас втихаря, начальства нету, мы сейчас тебе сделаем, ты нам там вот это вот. Но если по всем по инстанциям пройти, надо 18000 гривен. Хорошо, не доллар. Вот. И он мне говорит, вот соглашаться на операцию и нет. Я говорю, я ничего там не понимаю, но я сейчас спрошу. Так глаза закатил, мне такая картинка, что ничего не надо делать. Я говорю, мне сказали, тебе надо изменить питание, потому что ты, извини, жрешь такое, что ты там такие булыжники, порвет любое все. Сделай, чтобы у тебя были, ну извини, какашки такие мягкие, как вот у ребенка. Ну ты можешь... Сделать себе диету, у тебя заживет все, не надо эти тысячи гривен, и зачем тебе ковыряться там этим врачам? То есть, смотри, какие они наглые. А самое интересное, он пошел, кстати, я вам скажу, где эта клиника, она называется Oxford Medical. А, все знают, вот, вот там ему сказали. Кстати, этот парень потом пошел в другую эту клинику, ему сказали, ты вообще дурак? Просто надо, ну, измени питание, просто измени питание, и все, ничего не надо. Ты дурак, чтобы там резать это туда, это ну, так зарастет. Вот. Представляете, ну, вот наглый. Вот. Я обращаюсь, чтобы мне помогли, с меня берут деньги, чтобы во мне еще поковыряться. Это что, забота? А вы думаете, в религии не так? Тоже так же. Только гораздо опаснее. Гораздо опаснее. И поэтому... Ну, есть хорошие врачи, есть хорошие священники, есть хорошие священники. Вот мне вот раньше, вот когда мы вот обсуждали, когда вы еще не пришли, когда я был в Санкт-Петербурге, тут приезжал один человек, да, он когда про Бога говорил, чуть не плакал, если кто-то был, да, кто-то был. Ну, видно, что человек рассказывает о том, что вот он вот прямо чувствует, и он плачет, потому что он не может донести, вот слов таких вот нету у него. Вот. Есть настоящие люди. Кстати, у него Сатья Говинда, да? я уже забыл, которого. У таких людей бывают чудеса. Но же они знают, о чем говорят. Итак, третий выбор. Третий выбор есть. Третий выбор есть. Но мы должны знать такую вещь, что не всем все можно. Не всем все можно. Был такой фильм, я не помню, как назывался фильм, я видел даже не сам фильм, а сам отрывок. Там играет Михалков. Играет Михалков. Ну, такая, не сильно такая ситуация. Михалков, знаете, Сергей Михалков, да, и вот он играет и рассказывает какой-то женщине. Он говорит, ты знаешь, как я развелся? Я однажды не пришел домой. Ну, что-то там выпили, там потом преферанс, потом ну, уже домой поздно идти, задержался, переночевал, пришел домой. Я даже не рассказал жене, где она, и не спросила даже. Ну, не то, что он там изменил или что, он просто не пришел домой, не спросила. Вот. А потом жена взяла и типа в отместку. Не пришла домой, она осталась у матери, позвонила, мама подтвердила, она сюда ночевала, говорит, я в следующий день развелся. Потому что мне можно, а ей нельзя. Вот у человека такой бзит. Не подумайте, что я там женщин так. Просто бывает, ну вот он думает так. Он строит свою жизнь так, и он сразу взял развод, потому что, говорит, вот кому-то можно, а кому-то нельзя. И в этом есть смысл. И кажется обидно, а почему не всем? Это я про то говорю, что все сейчас скажут, ага, так все можно, чудо, оно же, что хочешь и во что хочешь. Нет. Чудо – это то, что Бог, у Бога уже есть, Он знает, какое чудо, а не какое ты захочешь. И поэтому иногда мы можем захотеть конкретного чего-то, а мы должны, как говорится, лица его, а не рук искать. Это вот кто с правилами дорожного движения знаком, знаете, вот есть перекресток, а есть вот перекресток, вот такой перекресток, да? И вот налево поворот можно, вот прямо можно, а вот или там направо можно, а вот налево поворот нельзя. Кирпич стоит почему-то, да? А вот другой, или там, знаете, есть такие улицы, где сразу там три улицы. И вот этот едет, ему можно на четыре стороны повернуть, а вот с той дороги, которая едет, только на две. Но это чем-то обусловлено, кто понимает правила дорожного движения, иначе будет там, ну, ДТП какое-то, да? А водитель говорит, а что это, он может, у него четыре выбора, а у меня только два, почему? А у него такая трасса пути, у него такой путь, у него такая задача. Я не ориентируюсь на свои задачи, смотрю, он может и туда, и туда, и туда, и он, зараза, поворачивает туда, и туда, и туда, и везде успевает, а у меня только две. И мне обидно как-то, я говорю, господи, что за дела, негодяй какой. Нет, это чем-то обусловлено, и не конкретно чем-то, это обусловлено конкретно его задачей. Но ты должен знать свою задачу, ты не захочешь на другие руливать. Ты практически, знаете, мы должны, вот мы говорим, вот это жизнь, религия говорит, вот это жизнь, ну это вообще, тьфу, там чуть-чуть, вот, а там вот целая вечность тебе, и поэтому, ну как-нибудь, вот знаете, от звонка до звонка, главное не согреши там ничего, попадешь туда, все будет классно. Главное что, ну брахманам надо подавать, и все. Вот. Ну или там кому. Ну, я скажу, этого мало. Этого мало. Чтобы куда-то попасть, надо знать, куда попасть. Мы попадаем туда отсюда. И мы здесь должны уже попасть туда. Потому что о чем я думаю, вот Бхагавад-гита говорит, о чем я думаю в момент смерти, я туда и попадаю. Называется реинкарнация. Один человек влюбился в 20 лет и думал об одной индианке. Он белый человек был, я о нем рассказывал, в храме, туда пришла индианка, там храм Хари Кришна был, она туда пришла, он в нее влюбился, молодая индианка. На следующий день в аварию его перерезал пополам, потом он рождается индианкой, точно ее копия. Точно копия. И когда это индианки, то есть, а он... А, он, то есть она, которая уже, эта женщина сейчас ходит и здесь и рассказывает свою историю. Вот. Она, когда приходит в этот храм, когда вот, храм, ну, вот эта традиция, она была только в Индии, а сейчас она везде. И вот она ходит по всем храмам, и она так запросто говорит с титулованными там махараджами, и они как-то понимают, что она имеет на это право. А он как бы одного возраста, он, который в ней, с ними, ну, начинали вместе. И она на них смотрит, что, ну, там, о, иди сюда, пошли сюда, на ты, вот так вот, да, без всякие там почтительности, они как-то чувствуют, что они ровня. Вот. И потом возвращается память, она вспоминает, что она была он, что в 20 лет, а у них, кстати, тут поперек пуза вот этот шрам, где ее перерезало, передавило. Она находит того шофера, который передавил ее. Вот. Он говорит, садись, со мной не пропадешь. Вот так вот. Она находит ту индианку, которой уже там лет там за 40. И она говорит, да, был какой-то там брахмачари, был, помню. Вот так вот. Я к чему говорю, что о чем ты думаешь в момент смерти, тем ты и будешь, и никуда ты не попадешь. Если ты будешь просто жить, и о чем ты будешь жить, никуда ты не попадешь, потому что существует реинкарнация. И вот это милость Божия, потому что что ты хочешь, то ты достигаешь. А нам заставляют хотеть то, что мы не хотим. Называется такое малое зло. Мы начинаем хотеть малого зло, мы даже забываем, что может быть, можно и хотеть-то и хорошего. Все. И нам становится хуже, потому что с этого малого зла нам предлагают еще больше такие, ну, высоты, которые, как один человек, он достиг высот парижских трущоб, что ли, вот такое вот. Вот такое. Да мы достигаем вот этих высот и думаем, что мы куда-то растем. Мы растем вниз. Да, это уна момента, да, это с того фильма, да. Я вспомнил, да. Да. Ну, как-то так. В общем, мы здесь, прямо сейчас, прямо в этой жизни должны познакомиться вот с этой географией Царства Небесного. Мы должны познакомиться с этим. Мы должны понимать, что... А как вот познакомиться? И сделать ее здесь. И о таких людях, которые познакомили и пролили ее сюда. Да придет Царствие... Там твое как на небе, так и на земле. Ну как? Это же задача каждого индивидуально. А не то, что мы хором попросили, тут гух, и стало все хорошо. Как у свидетелей Иеговых там рисуют все хорошо, да? Нет, это у тебя должно быть хорошо. А если каждый это сделает, то все будет хорошо. Вот. И никакие сатанисты, ничего, они это, то, что от Бога вышло, они это и для них несъедобно, тебя не тронут. И вот... И нам же хочется узнать, ну какое оно, потому что вдруг привидится, а вдруг оно не оно. Ну, во-первых, у каждого свой Бог, у каждого Царствие Небесное свое. Есть общее? Да, есть общее, потому что кто-то оттуда возвращался? Да полно. Клиническая смерть, например. Клиническая смерть. Всех куда-то тянет какой-то тоннель, по окончанию тоннеля там цветы некоторые видят, цветы, какие-то запахи, какие-то... К ним приходят люди и говорят, ну извините, рановато еще. Вот. Одни там в конце тоннеля есть ужасные вещи, да, некоторые видят, что вот он умирает и какие-то ужасные вещи, говорят, извини, а он там такое увидел, думает, а, это что, в следующий раз я туда прилеплю, и начинает очнуться и говорит, так, срочно каяться, срочно что-то надо делать, потому что я там видел, там что-то это. То есть там или там очень хорошо, или там очень плохо. То есть, ну, есть люди возвращаются, и таких достаточно много. Достаточно много. Но наша задача увидеть это не на пороге смерти, и клиническая смерть повезло человеку. Вот так вот. Ты это можешь сделать в нормальных рабочих условиях. Все время. Ты этим жить должен. И сразу как. Ну, во-первых, для воодушевления можно с какими-то людьми познакомиться, которые это знают. Но не факт, что у тебя будет другая картинка. Почему? Ну, например, вот человек был в той стране и рассказывает тебе, Но не факт, когда вот я был на Кубе, вот был на Кубе, там пляж Варадеро, один знакомый рассказывает, да там вообще вот это тоже рай. Знаете, когда, говорится, кто приходит в джунгли, радуется два раза, когда приходит и когда надо уезжать оттуда. Потому что там знакомишься с такими москитами, там такие москиты. На Кубе, знаете, комары, вот у нас советские, я не знаю, православные нормальные комары, они всех вот правят, они все одинаковые, да? А там же это ж чудовище, там есть комар, который вот, вот его не видно, он вот он только сел, уже сосет. Вот такой, знаете, как пикирующий, такой, и хобот у него такой какой-то вот острый. А есть такие, как шмели буквально, у них, различать можно рисунок на лапах полосатый, и лапы еще волосатые какие-то, да, и вот такой, интересно, думаешь, и он так, не тороплясь, вонзает и начинает набухать, зараза. Вот. И там ночью, если ты не накрыт комарником, ты себя утром не узнаешь. Потому что они же еще такие подлые, что пускают какую-то анестезию, прежде чем сосать, и он сосет, а ты его не чувствуешь. Потом болеть начинает, когда наркоз отходит. Вот. Вот. Я к тому скажу. Или вот, например, Тихий океан. Кто его назвал вообще Тихим? Да. Это самая штормовая акватория, которая существует на Земле. Но когда этот первооткрыватель прошел, ни одного шторма. Я говорю, Тихий океан. Да, и все потом, Тихий океан, а там такой тихий, понимаете? И поэтому, если кто-то там сообщит, что вот он был в Царстве Небесном с краешку и тебе рассказал, не факт. Надо знать несколько, как минимум несколько. И если такие вот, вы знаете, вот когда описывают свидетели Иеговы, что вот наступит, вот наконец у нас такая благодать, у них на картиночках там нарисованная вот, там львы, там ягнята, и там люди, и все улыбаются. Другого настроения вообще нет, и все там занимаются обычным трудом. Вот. Мне рассказывали, есть одна книга путешественника, которая описывает, такая ситуация есть на Земле. Он говорит, вот я приехал в эту страну, тепло, люди не знают, что такое холод. Я увидел много невиданных зверей, которых раньше не видел. Увидел много растений, которых раньше не видел. Вот люди живут, звери их не трогают. А вот где я жил в хижине, там кролик поселился. И он не захотел, он просто тут игрался, кролик. А тут какой-то голубь привел своих там товарищей. И вот они играют, и люди им не мешают, и этим не мешают. Вот. Люди честны, абсолютно не лгут, и все спокойно работают. Он рассказал про Мадагаскар. Мадагаскар — это четвертая по величине островная страна, ну, большая такая вот. Вот, по-моему, ну, неважно. Вот, пожалуйста, вот это там есть. Ну, так ли все? Так ли все? А потом он рассказывает дальше в своих заметках. Вот как я вот на Кубу приехал, ого, ничего себе. Не, сначала приехал порт, пахнет нефтью отвратительно, задыхаешься, там ничего не помогает, дышать нечем. Нефть разлита на воде просто. Это, ну, когда заходишь в Гавану, дышать нечем, я думаю, я тут умру, как тут люди не умирают. Потом мы выехали, потом мне красиво, пальмы, везде одни пальмы, везде такая экзотика. Потом комары, опять плохо, понимаете, не определишь. Чтобы, надо пожить немножко в этом. Ну и много таких можно. То есть, и поэтому, если кто-то говорит, что Царствие Небесное такое, Царствие Небесное такое, нет. А другое Царствие Небесное этого человека тебе не подойдет. Там будут комары. Там будет что-то такое, понимаете? Там будет что-то такое. У тебя, вот, а твое, тебе там будет точно хорошо. Точно хорошо. И это, что для этого надо, Царствие Небесное? Во-первых, надо, если я начинаю видеть, то есть начинаю завидовать, что вот он на своей машине едет на этот перекресток, а я с другой стороны еду, и он может вот 4 раза развернуться куда-то, а я только 2, я думаю, наверное, мне надо вот на ту и дорогу, это значит, это первый такой маркер, что Тебе не интересно на своей дороге. Когда тебе интересно на своей дороге, ты вообще никуда не хочешь заворачивать. Это раз. Ну, я думаю, не стоит переводить кучу примеров, там, что там для русского хорошо, для немца смерть и так далее, и так далее. И не то, что мы там лучше, нет, потому что в тех условиях, может быть, русский там не выдержит, да, потому что там один климат, там разные задачи. Разные задачи. Вот. И они индивидуальны, как отпечатки пальцев. Эти дороги, вот они, вот от хиромантия говорит, вот разные у вас дороги. Дороги. И вот разные отпечатки пальцев даже, значит, только предназначения, они все разные. Нет двух отпечатков пальцев. И поэтому, если кто-то надеется выучить там какую-то Библию Бхагавад-гиту, и тут маршрут тут не написан, тут не написано, что делать. Тут написано правила движения. Но по какой карте ты будешь ехать, не написано нигде. Не написано нигде. Но когда ты приходишь в храм, тебе сразу говорят, посылают, дают тебе там, рассказывают. Не надо ни у кого спрашивать. Просто в силу того, что никто этого не знает. В Бхагавад-гите написано, никто не знает, что надо делать. И более того, знаете, религия какая? Вот что такое буддизм? Буддизм – это реинкарнация и карма. Все, они на этом стоят. Вот. Ну, правда, есть маленький недостаток. Бога нету. Бога нету. Хотя, если глубже копнуть, в буддизме забрали Бога. А взять все остальные религии, там карму забрали. Карма это фу, карма это не очень хорошо, причинно-следственная связь. Вот давайте на это самое. Вот. Ну, там есть Бог. То есть, там половина правды убрали, там половина правды. А не работает. Не работает. Надо вот и то, и надо и то. Надо и то, и то. Что делать? Вы, то есть ни в одной религии, вы заметили, что в одной религии что-то вот есть, а что в других нету. Вот. И поэтому точно так же, как ведь чтобы солгать, не надо солгать. Вот уж просто не поверят, надо не договорить правду. Не договорить правду. И все. Один проводок у машины отсоединяйте, и вот все есть, но она не поедет. Она не поедет, вы ее даже не заведете. Маленькая вещь. И вот так религия не работает, она не едет. И вот теперь говорится, что я почитаю Бхагавад-гиту. Глава 17. Йога высшей личности. Йога высшей личности. Йога, знаете, что такое? Йога это связь. Йога это связь. Имеется в виду йога, связь с Господом. Она должна быть. И говорится, что же мы представляем здесь из себя? Мы представляем, то есть мы, что представляет в себя материальный мир? Что-то не то говорю? Да? Что представляет материальный мир? Он сравнивается с деревом баньян, который вверх тормашками стоит. Вот я просто зачитаю. Прямо первый текст, я беру только комментарии. Хитросплетение этого материального мира сравнивается здесь с баньяновым деревом. Корни его растут вверх, ибо берут начало с высшей планеты этой вселенной, на которой обитает Брахма, ну, творец. Плоды на дереве представляют результаты деятельности живых существ. То есть дерево плодоносит. Материальный мир – это дерево, которое вверх тормашками. Религию, экономическое развитие, чувственное удовлетворение и освобождение. То есть религия – дхарма, экономическое развитие называется, кто-то знает, наверное, нет, артха, чувственное удовольствие – кама и освобождение – мокша. Каму знают все, я вижу.
Там продолжение еще. Сутра.
Сутра, да. Да, это трактат о чувственном удовлетворении. Да. Да. И Камасутра это не только про секс, это как правильно готовить и так далее, и так далее. Ну, любое удовлетворение. Но смотрите, в каком порядке они идут. Сначала дхарма, сначала твой долг, потом у тебя наступает экономическое процветание, потом чувствует удовлетворение, потому что если не... а потом освобождение, свобода от всего. Но никак не наоборот. И нас подсекают в самом начале, потому что сначала идет религия, дхарма. А нам говорят, религия это вот то, что в храме. Не, религия это вся жизнь. И ты должен знать свою дхарму, знать, что тебе делать. А твоя деятельность чудесная, потому что ты по образу и подобию. Знаете, как образ переводится? Образ переводится тень. Тень. По образу и подобию это значит я тень Бога. Бог дернулся туда, и тень дернулась туда. Бог дернулся сюда, я должен быть его тенью. Но для этого я должен знать, куда он там дергается. Я его дублирую, и тогда он меня наполняет. А если тень дергается, ну, обратите внимание, тень бывает только там, где есть свет. Если я зайду в темную комнату, тени не будет. Так вот нас заводят в темную комнату, убирают свет, убирают Бога. Мы вам расскажем, как тут что почем. И вот мы проходим бхакти-шастры в темной комнате, бхакти-программ, или там евангелизацию какую-то в темной комнате про Бога. И что мы проходим? Мы проходим, знаете, историю. Вот Бог тогда был, там вот Иисус тогда был, вот Кришна там ходил. Ну и что? Ну знаю я историю, и что? Это все лишь знание истории. Ну что он был? Ну да, молодец. А другое дело, если он никуда не девался, Бог, он вот и Иисус заповедовал, что Дух Святой это в вас-то никуда. Вот он сошел, вот, ну правда христиане не врут, конечно, что вот до Иисуса вот не было Дух Святой. Да Дух Святой или Параматма, вот только что произошло и зашевелил, и значит там он уже есть. Нет, вот только после нас, ну чтобы отсечь других конкурентов. Вот. Было всегда. Но Иисус пришел, рассказал, вот это есть все. Дух Святой, а как же мы без тебя там, Господи, без меня, говорит, легко, я пришел только рассказать вам за это. Кришна пришел тоже про это рассказать. Нет, уж и Чайтанья Махапрабху пришел, дать пракию расу, расу без правил, то есть не ориентируясь ни на что, вот пракию раса без правил. Вот, то есть Дух Святой он всегда, потому что чудо, может, без правил. Да нет, да Кришна то же самое говорил, без всякого Чайтанья Махапрабху. Любой ачарья, который приходит, Да и Будда этого говорил даже. Будда это говорил. А вот Будда это вообще безбожник. Нет, ты Будда это говорил. Давайте покопаемся в первый источник. И даже если напряжем мозги, покопаемся в том, что уже и осталось хотя бы, мы это находим. Но нас заводят в темную комнату и рассказывают, как все устроено. И одно дело, когда я знаю Бога и знаю, как с ним разговаривать, как отличить Бога от небога, от посредника. Или вообще-то от чего-то, знаете, бесновато есть такое еще, да? То есть в тебя что-то вселяется, и ты думаешь, что с кем-то разговариваешь. То есть есть симптоматика. Вот. И все, чем занимается религия. А ачарьи сводили меня, они говорят, просто осветите свою жизнь, появится тень, и вы просто за этим светом, и ваша тень как кого-то очень обрадует, а кого-то сильно огорчит. Все остальные находятся во мраке, но ты рядом с тобой, они могут тоже осветить свою жизнь. А во мраке это, знаете, ну как, ну это просто вот костюм. Если я без света, если я не знаю своего плана, то мне это не поможет. Мне не поможет правило дорожного движения, если не знаю еще куда ехать. Куда ехать? Мне даже могут сообщить подробности, знаете, подробности. Вот всякую мелочь сообщают, всякую мелочь. Вот как правильно кушать, какой ложкой. Вот левой рукой даже не думай, потому что все, в ад попадешь, если левой рукой будешь есть. Вот такие вот мелочи, они такие важные. Как с Экадыша выходить, как что. Знаете, это очень похоже, мне точно сообщает адрес, какой этаж зайти, но не сообщает в каком это городе. И вообще в стране, да? Вот мелочи сообщили, а вот самое главное не сообщили. Вот. И вот эта религия занимается. Вот. Серьезный обман. И вот если я его тень, он в эту тень входит здесь, и я начинаю быть воплощением Господа. То есть самим собой. Самим собой, воплощением Господа. Потому что он так себя ведет, больше никто так себя никогда не поведет. Вот. Называется «Состоялась моя жизнь». Про нее можно книжечки писать. И там говорится, что я начинаю испытывать радость от своего могущества. Могущество. Ничего плохого нет, греха уже нет, ничего, потому что Господь безгрешен. И потом можешь проверять мне по всем книжкам. У Иисуса проверяли, проверяли. Говорили, а вот тут вот ты немножко не так, вот там суббота. Он говорит, а вот раз. Потому что у него были реальные плоды, а у вас какие плоды? А мы соблюдаем все правильно. Вот. Ну а толку, что вы соблюдаете все правильно. Итак, что представляет собой материальный мир? Такое. Так. Угу. Плоды дерева представляют результаты деятельности живых существ. То есть нормальная у тебя будет деятельность, смотрите, религию, экономическое развитие, чувственное удовлетворение и освобождение. Ты будешь свободно ходить, и у тебя все будет. И освобождение, значит, ты делаешь, что ты хочешь делать. Не что вот что хочу, то и делать, а то, что ты хочешь, потому что на самом деле ты хочешь то, что тебе Господь максимально вкусный проект сообщает. Никого повторять не надо. А это первый текст «Йога высшей личности», глава 15. Но это, смотрите, это же красное. Там 15 глава. В этом порядке. Но сначала дхарма. А дхарма у всех разная. Вот. И тогда у тебя будет процветание. Процветание это значит и здоровье в том числе. Здоровье, деньги, окружение, правильная вода, правильная пища. Потом будет чувственное удовлетворение. То есть ты будешь наслаждаться чем? Всем. Вот всем, чем можно в этом жизни наслаждаться, ты будешь наслаждаться. Вот здесь, не дожидаясь, когда помрешь. И Бог будет наслаждаться с тобой, потому что Он будет в тебе, Он наслаждающийся. И ты будешь наслаждаться правильно, и другим еще поможешь. И освобождение, и ты никому за это ничего не должен. Чтобы у тебя все было, и ничего за это не было. Вот, вот это называется жизнь. Но начинается дхарма. Но религия нас на взлете выбивает, и у нас потом ни процветания, ни того. И даже мы гордимся, что мы вот заболели, а все-таки что-то пхнемся туда. Но выбираем зло, все, зло. Такое дерево, и вот это дерево вверх ногами, говорится. Такое дерево можно обнаружить возле водоема. Нетрудно заметить, это Прабхупада, нетрудно заметить, что деревья, отраженные в воде, у деревьев, отраженных в воде, ветви направлены вниз, а корни вверх. Иными словами, дерево этого материального мира лишь отражение истинного дерева духовного мира. Да, оно материальное, да, оно там махамая, но оно отражение. И все, что здесь мельчешит и двигается, наверное, очень важно. Потому что все, что делается там, очень важно. Не может отражение само по себе бегать, если оригинал не бегает. Но когда мы видим, какой-то бардак творится, думаю, неужели в духовном мире такой бардак? Это означает, мы не понимаем. Мы не понимаем своей роли. Потому что нас тащит, знаете почему бардак? Мы делаем одно, а думаем о другом. Мы не целостные. Мы целостные, когда мое тело, ум, разум, чувства в одном месте, вот тогда я целостный, огромная сила. Вот, кстати, это залог чуда. Как чудо? Когда ты, чудо с тобой случится, когда ты себя до кучи соберешь. Но когда мы это варим, по телефону говорим и думаем, так я успею или не успею там куда-то, да? Вот. А еще хуже, ты вообще кто-то тебя обидел, и ты две недели подряд о нем думаешь или о ней думаешь, а сам все, что ты это делаешь, тут находится труп, а мысли твои где-то там. Ну какое чудо? Ты просто взял себя вот так вот расчленил. И вроде все правильно делаешь. Собери себя до кучи. Когда этот, но я хочу сказать, ты не соберешь себя до кучи. Как тебе собрать до кучи? И тебе никакие вот медитации на кончик носа не поможет. аж вот, вот концентрация, тебе поможет интерес. А Бог знает, что тебе интересно. Ты тебе не можешь придумать, ты слушаешь, а вроде интересно. Раз, как мартышки очки там, оп-оп-оп, надоело. Что бы еще там найти? Когда он тебе дает совершенно новое, новое. Кстати, вот этот интерес, который ты где-то у кого-то забрал и посмотрел, про него уже все известно. Когда он тебе дает новое, он дает тебе инструкцию к этому, ты начинаешь, это как твой ребенок, твоя новая идея, как о ребенка мы любим. Любовь это есть, а все остальное мы не можем любить. Мы не можем, мы можем любить, можем выбрать между люблю и не люблю, но что любить мы не можем выбрать. А любовь вот оттуда идет, а мы тут вот ее ищем. Нет, это не твоя любовь. Читаем дальше. Это отражение духовного мира покоится на желании, точно так же, как отражение дерева на воде, на желание. Желание – причина того, что вещи пребывают в отраженном материальном свете. Ну, казалось бы, ну и пусть они пребывают в отраженном материальном свете. Желание. Желание – это то, что меня припарковывает. Желание – это, если точнее сказать, это не только Прабхупада пишет, это многие пишут, что увидеть вещи, как они есть, это значит, надо успокоить ум. Вот зеркало ума, и они, и я как есть. Это означает, все, что я вижу, я все четко понимаю, и мне это очень нравится. Потому что это точное отражение вот того. А если у меня здесь рябь по воде идет, ну, в кривом зеркале, да? Да? В кривом зеркале. И у меня не образ получается, тень, а безобразие получается. И безобразие мне естественным образом не нравится, потому что душа-то остается в порядке, она может отличить. Безобразие мне не нравится. Но нам говорят, князи мира сего, вот есть вот безобразие, а вот, вот еще так пойдет. В темноте за третий сорт пойдет. Я выбираю вот это безобразие. Нет, дайте мне образ. Дайте мне тень Бога, настоящий, чтобы я в него влюбился, в эту работу, в этого человека, в этого друга. Вот. Что надо делать? С желаниями что-то сделать. То есть, чтобы успокоить ряд. Не так вот так, а ну ша, успокоились. Не получится. Не получится. Потому что желание не удовлетворено. Желание живет своей жизнью. Даже против Бога оно живет. И оно должно прожить. И ты можешь... Что надо сделать? Надо дать ему дожить, но честно. Это честно, так, чтобы не наступать на хвост своей совести. Если у нее хвост есть, ну так что-то ляпнул. Да, может, наверное, нету. Но делать свои желания, но законным образом. Ну, влюбился, ну давай ухаживай, конфеты, кинотеатр, все вот это, они как-то не обманут, да? Вот, вот как-то добивайся, работано, ну добивайся. Она не Божья, ну ты сделай так. В конце концов, и главное еще, Господи, освети мне вот этот вот безумный проект. Он тебе поможет, и в результате ты потеряешь интерес не к своему. Хоп, рябь, ушла. И сразу же, вот это нормальный человек, это нормальный человек, это нормальный, а эти люди просто тебя не пускали, что ты там не погиб. И сразу, опа, вот уже вот их не хочется убивать. Вот вчера хотелось, а сегодня уже нет. Вот достижение. И так вот оно выровняется. То есть, и Бога надо просить о том, что ты действительно хочешь, даже безумного чего-то хочешь. Он тебе в этом поможет. В результате будет, если это действительно Божье, будет, если будет не Божье, значит оно исчезнет с твоего горизонта, и ты увидишь то, что надо. Еще про это баньян. Это я все, что читаю, это все комментарии Шрилы Прабхупады к первому тексту, глава 17. Это дерево, будучи отраженным в... Будучи отражением подлинного дерева, является его точной копией. Вы представляете? И нам оно не нравится. Ну как же, это Бог организовал. И самое интересное, вот то, что там происходит, там вот все счастливы, вот по горло счастливы. А что ж ты здесь несчастлива? Вот из-за вот этой ряби. А ведь точная копия. Ничего не зря. Надо менять отношения. А какое отношение? Ну вот стань целым. Просто стань целым. Собери себя до кучи. Потому что мы едем не... Мы, на самом деле мы едем по своей дороге. По своей, по судьбе. Но мозги едут-то по другой дороге. А чувства по третьей. Вот. И не ты едешь. А это катафалк тебя везет, труп твой, да? Вот. И труп сильно много не может. Там ты просто завидуешь, здесь тебя просто трясет. Ты должен нормально во всем здравии быть.
А вот как научиться всех докупить, собрать? И ум, и сердце?
Вы знаете, почему наступает вообще старость? Потому что какая-то бабушка помнит какого-то буденного с усами, и как было хорошо, и мужчины за мной бегали. Она-то живет здесь, буденного нету. У ней чувства и мысли там, в прошлом. А здесь что? Труп. Ну верни ты сюда, посмотри, может здесь тоже что-то. Да нет, там было все хорошо. Здесь все это. Ну, ты знаешь, почему там было хорошо? Там ты была более-менее в куче. А потом... Вот ребенок, он естественно концентрируется, да, его только сбиваешь. Иди есть, а он увлечен игрушкой, он даже и забыл, что у него сок не выделяется желудочный. Вот. А когда он захотел есть, он все бросает и кидается, и орет, и все это, и вынь-да положь ему. И мы говорим, какие капризные дети. Не, они целостные. Почему и заболеть ребенку это, ну, только по вине взрослого? То есть он не по своей вине болеет. Ну, целостный. На нем все как на собаке. Ну, то есть... На человеке.
Ну, я поняла. Да, да, а да. Вот как вот босс на человеке, вот все, допустим, собрать. Да. Если тараканы в голове что-то вообще придумали совершенно другое.
Будьте как дети, говорится. Отражение всегда имеет преходящий характер. Ибо никогда, ибо иногда его можно видеть, а иногда нет. Ну, не буду все дочитывать, у нас сейчас время перерыва. То есть, вот дерево есть, ночь. И в пруду отражения нету. В материальном мире это называется пролая, вообще вселенная может свернуться. Вот. Потом раз опять. Ну, Брахма решил вздремнуть. Ночь Брахма называется. И все, тут ничего нету. Потом раз опять все разворачивается. Вот. Но это не касается. Считается, что освобожденная душа. Кстати, в определенных традициях Брахму считают за сатану, за дьявола. Что он творит вот это вот, и он даже провоцирует. Для некоторых может режет слух. Ну а что плохого? Ничего плохого нету. Он творит только по нашему желанию. Если я не захочу, ничего не будет. Надо научиться хотеть. Итак, третий выбор существует, мы делаем перерыв сейчас, третий выбор существует, он всегда мистический, он всегда чудесный, все остальные выборы кончаются смертью, суицидом и так далее. Все остальные выборы манипулят, нами манипулируют. Все, перерыв.